Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Юго-Восточной Азии до Северной Европы. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровских. Привет, оружие! Почему балканские страны быстро укрепляют армии? Президент Сербии Александр Вучич меньше 2 месяцев назад подписал указ о возобновлении в стране военной службы по призыву. «Я надеюсь, вы понимаете, насколько нам нужна сильная армия», заявил Вучич, комментируя свое решение. То же самое недавно сделала и Хорватия. 30 октября хорватский президент Зоран Миланович заявил, что Хорватия возвращает практику обязательной срочной службы на случай потенциального конфликта, при этом исходя из опыта нехватки личного состава в вооруженных силах Украины. О своих планах по укреплению национальных вооруженных сил говорят и другие балканские страны, в первую очередь республики бывшей Югославии, но не только. Чем вызвана нынешняя милитаризация Балканского полуострова? Кто кого здесь больше боится и кто задает агрессивный тон? Объясняются ли начавшаяся на Балканах гонка вооружений и рост взаимной неприязненной риторики общим усилением напряженности в Европе? Или есть и другие причины? И какую роль в этих балканских делах сейчас продолжает играть Россия? Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также в наших аккаунтах в YouTube, в первую очередь на новом канале «Радио Свобода. Контекст». Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки и цензуру. Обязательная военная служба в Сербии была отменена в 2011 году, и теперь ее вернули. Еще одна цитата. «Мы не хотим ни на кого нападать и не будем этого делать», — это заявил сербский президент Вучич. «Но мы хотим отпугнуть тех, кто ежедневно и неустанно угрожает нам. Мы движемся к катастрофе. В таких условиях наша армия должна становиться сильнее и мощнее. Надеюсь, вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, насколько нам необходимо закупать и производить больше оружия». Конец цитаты. А вот еще одно высказывание. Объявляя о возвращении в Хорватии обязательной военной службы по призыву с 1 января 2025 года, хорватский министр обороны Иван Анушич заявил, что это необходимый шаг на фоне наращивания военной мощи в других странах Балканского полуострова. Цитата. «В модернизации и оснащении вооруженных сил Хорватии нет места для экономии. Это позиция правительства, так как обстоятельства, в которых мы находимся с точки зрения безопасности, не позволяют экономить», — заявил Иван Анушич. Как пишут многие региональные аналитики и издания, соседи Сербии все больше опасаются, что она собирается поджечь Балканы. Белград становится все более милитаризованным, а режим президента Вучича возвращается к риторике времен Слободана Милошевича и войн 90-х годов на Балканах, вызванных распадом Югославии. При этом Вучич и Сербия пытаются играть одновременно с Китаем, Россией, Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Так вот, обо всем этом сегодня я разговариваю с журналистом и публицистом Василием Верменским, знатоком Балкан, живущим там уже много лет, постоянным автором «Радио Свобода». Действительно ли на Балканах сейчас возникает опасная напряженность? И связано ли это в первую очередь с тем, что все соседи Сербии начинают ее всерьез опасаться?
Здесь всегда опасно, и выражение «пороховая бочка Балканы» всем надоело, но тот, кто находится здесь, он понимает, что этого можно ожидать. И нужен повод. Вот повод возник в начале сентября, когда Александр Вучич объявил, что возобновляется военная служба по призыву. Это был хороший повод поговорить вообще обо всем сразу, ну и в первую очередь о Сербии, за которой остается слава первой среди равных во время югославского периода развития политической обстановки. Военная служба по призыву 75 дней, казалось бы, ну что такого особенного? Кстати, женщины могут пройти добровольно, а мужчины обязательно. Но все увидели в этом следующий шаг, что это только начало, чтобы никого не пугать, 75 дней. А посмотрели и увидели, что Global Firepower, есть такой ресурс, который расставляет армии мира по порядку, по рейтингу, и получилось, что Сербия – балканская страна с самой высокой позицией в этом рейтинге. У нее, правда, 56-е место, но среди 145, если брать мировой список. Но уже за ней идет Хорватия, потом Албания, Северная Македония, Босния, Герцеговина, Черногория и Косово. Эти люди в рейтинге посчитали, что есть у Сербии. Значит, 82 ракетных комплекса, 117 самолетов, 44 вертолета, сухопутные войска располагают 262 танками, ну и так далее, много там чего. Ударные вертолеты Ми-35, видно по названию, откуда они, истребители Миг-29, танки Т-72. А дальше уже идут беспилотники и так далее, и так далее. Когда дойдем до численности армии, видим, что это всего 28 тысяч человек. Вроде бы немного, но надо же соизмерять. 6,6 миллиона человек. И вот у этой державы она все равно первая среди всех балканских государств, самая вооруженная. Мало кто обратил внимание на такой факт, что сейчас идет процесс формирования особого сербского спецназа. Это такой проект 5000, 5000 должно быть этих бойцов, пока их только 1500. Это такая элитная ударная сила, которая в условиях балканской такой расслабленности, в общем-то, да, может, будучи направлена правильной рукой в правильное место, очень даже многим навредить. Поэтому сентябрьское объявление о регулярной военной службе стало таким спусковым крючком.
Вслед за Сербией начинают укреплять свои армии ее соседи, в первую очередь Хорватия, которая член НАТО. А что можно сказать о сегодняшней хорватской армии?
Она в два раза меньше сербской, около 14 тысяч, при том, что страна около 4 миллионов. Ну, то есть она в полтора раза менее населена, а вот армия такая, да. Действительно, натовский элемент очень важен, потому что НАТО требует от своих членов определенных расходов, политической лояльности. И на это правительство Хорватии откликнулось. Оно решило с 1 января 2025 года ввести обязательную военную службу, приостановленную в 2008 году, но на 2 месяца. Опять же, за год военную подготовку должны пройти от 4 до 4,5 тысяч срочников. Тоже вроде бы немного. Но это сигнал. То есть страны обмениваются сигналами и намерениями. Причем Хорватия, конечно, откровеннее себя ведет. Она говорит, что мы понимаем, что вот война в Украине может повернуться неожиданным образом, и мы должны быть готовы, мы лояльны, мы вот вместе с НАТО и так далее. Но тут надо учитывать отношения Сербии и Хорватии. Это ведь все люди, раненые югославским периодом. Если до войны конца прошлого века сербы составляли около 12% населения Хорватии, то после войны их остается 3% с небольшим. Распад Югославии был очень болезненным. Оценка по обе стороны совершенно разная этих событий. И конфликт в 1995 году закончился, но оставил глубокие раны. Очень интересный эпизод. 1 ноября на хорватском радио, а это государственное радио, выступил военный аналитик Марио Галич и заявил, что после получения Хорватии истребителей «Рафаль» с ракетным «Метеор» с дальностью до 200 километров, самолет, находясь над Загребом, сможет сбить президентский самолет над Белградом и таким образом решить проблему. Данное заявление вызвало смех у присутствующих в студии, но ведущий попросил быть поаккуратнее, чтобы скандала не было. Вот маленький, но очень характерный пример.
Тут ключевой ведь вопрос в том, каковы мотивы нынешнего сербского руководства и почему вообще в первую очередь в Белграде, хотя не только, все чаще говорят о каких-то внешних угрозах. Вот цитата Александра Вучича: «Мы хотим отпугнуть тех, кто ежедневно и неустанно угрожает нам». Но для такого заявления нужно какие-то конкретные примеры угроз приводить. Ему должны были дать повод.
Тот, кто его слышит здесь, понимает его. После этих слов он сказал следующие несколько слов. Мы движемся к катастрофе. В таких условиях наша армия должна становиться сильнее и мощнее. Надеюсь, вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, насколько нам необходимо закупать и производить больше оружия. У него в голове две угрозы. Это Косово, которая, подпираемая Западом, навсегда остается больным местом, мозолью, как хотите. И второе, он постоянно, буквально с первых же месяцев после начала войны в Украине, стал говорить, что это ужасно, это опасно, это может мир уничтожить. И вот июньское интервью швейцарская газета Die Welt Wache слышит от него такие слова: «Думаю, что мы очень близки к глобальному конфликту. До него осталось не более 3-4 месяцев, если не меньше». Но, слава богу, уже вроде не оправдалось как-то, да? Без конца намекает на возможное столкновение НАТО с Россией. А это начинается в Кремле, потому что есть человек, который вроде бы кандидат в члены Евросоюза, уважаемый, много лет руководит, с его словами вынуждены считаться. Ну, в общем, таким образом он держит в тонусе собственное население. Сербы люди доверчивые и хорошо привыкли к тому, что ими управляет вот такая модель мышления, что они в осаде, что это бывший главный народ Балканского полуострова, а теперь он лишен вот того, что ему по праву принадлежит, то есть престижа, территорий, ну и так далее. Поэтому общие слова о том, что грозит катастрофа, нам угрожает, их совершенно достаточно, чтобы наращивать все вот эти военные мускулы. А как на это смотрят на Балканах? В общем, все трезвые люди одинаковы. Считается, что поскольку опасности агрессии против Сербии нет, то единственное объяснение вот такого усиления сербской армии – это приготовление для достижения цели построения сербского мира, то есть Великой Сербии, которую путинисты в Белграде как раз продвигают как передовую мысль современности.
Ну, главный нерешенный вопрос, вечная больная тема сейчас, насколько я понимаю, это даже не Хорватия, там не Босния, а, конечно, соседнее Косово. Но, да, есть и масса других взаимных претензий между Сербией, соседями, Боснией, Хорватией и другими. Есть просербские политические силы в Черногории, в Боснии и Герцеговине очень мощные. Например, есть Милорад Додик, президент Республики Сербской, вот этого образования, входящего в состав Боснии и Герцеговины. Он вообще прямо говорит, что его друзья Вучич и Путин.
Хорошо, что все это говорится много раз, да, вот если бы это было какой-то новостью такой, то есть все примерно знают, что сербский мир – это, слава богу, некая химера, как, собственно, и русский мир, что те силы, которые удерживают Вучича во внутриевропейской орбите, он собирается стать членом Евросоюза обязательно, он без конца это повторяет. Все-таки они его сдерживают, и сейчас не то время, чтобы, например, Россия слишком уж поощряла его эти устремления, она слишком занята в другом месте. Но все держат свои арсеналы наготове.
Нельзя не упомянуть, не упоминать постоянно о том, что Сербия остается пока что подчеркнуто нейтральной, по крайней мере официально, в отношении российской агрессии в Украине и вообще в этом развернувшемся противостоянии России с Западом. Мы, вы говорили и писали об этом уже очень много раз. Вот цитата. «Сербия – это магнит, притягивающий российские империалистические амбиции в Европу». Это сказал бывший командующий бомбардировочной кампанией НАТО в Косове генерал армии США в отставке Уэсли Кларк. Вообще хочется поглубже посмотреть, насколько в этой растущей сербской воинственности сегодня торчат, что называется, российские уши.
Кларк хотел сказать, прежде всего, как я понимаю, что Москва никогда не допустит окончательного урегулирования косовского конфликта. Что бы там ни происходило, какими бы пряниками Евросоюз не пытался угостить не только, кстати, Белград, но и Приштину, потому что Приштина очень себя ведет, ну, я бы сказал так, дерзко, да, и неконструктивно. Это, наверное, отдельная тема, но Приштина предпочитает находиться в состоянии того, на кого нападают, кому тоже грозят. Видимо, это необходимо для того, чтобы удержать свои позиции внутренней там, нынешнему руководству Косово. Но со стороны вот, американской он видит вот этот оплот империалистической политики в том, чтобы ни в коем случае не убрать эту занозу. Что можно видеть конкретно? Фактически есть российские военные базы в Нише, так называемый центр противодействия чрезвычайным ситуациям. И в Банья-Луке, это часть Боснии и Герцеговины, Республика Сербская, где уже много-много раз мы слышали и читали, что спецназ этого, в общем, крошечной части, по сути, там миллион с небольшим всего сербов, готовят российские инструкторы. Надо опять понимать, что вот для сознания балканского важен сам факт. Это российская военная база, шпионский центр, там прослушивают они космос и все эти связи. Это небольшая вещь, это не то, что крупная американская база, которая вооружена, которая действительно может подняться и куда-то двинуться. Нет, это факт присутствия, также и в Бани-Луки. Вот этот плацдарм дополняется информационной агрессией, потому что именно в Сербии продолжают действовать те СМИ, которые запрещены, в общем, в большинстве стран Европы и даже на Балканах. Именно оттуда расходятся волны дезинформации по любому поводу, который только вот актуально можно признавать, вплоть до американских выборов, и на которые клюют, в котором живут постоянно огромные массы сербов, всех рассеянных по всем странам Балканского полуострова. Это очень важный фактор, который, опять же, виден только изнутри. Короче, снаружи его не увидишь.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, балканистом Василием Верменским, мы к вам вернемся.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе со знатоком Балканского полуострова Василием Верменским продолжаем разговор о нарастающей гонке вооружений и опасениях стран этого региона. Я думаю, что помимо вот такой официальной военной активности, информационной активности, есть еще то, что я бы со стороны Москвы назвал общественно-пропагандистской. Вот вам одна из последних новостей. Только что, 2-3 ноября, в сербском городе Чачак прошла так называемая международная антифашистская конференция казачьих и антифашистских организаций европейских стран. Ее организаторами кто были? Всесербский союз казаков, общество сербско-российско-белорусской дружбы, российский культурный центр в этом городе Чачак, а также еще какие-то там союзы донских казаков. И фиг знает кто, всего там собрались аж 42 организации из более чем 20 стран Западной и Восточной Европы. Мероприятие это очень закрытым оказалось, я сам посмотрел внимательно, что о нем пишут, ничего, вот факт то, что оно действительно было. Но кроме вот таких вещей, есть же еще и масса подобных примеров, есть подробности у вас какие-нибудь, вот как действуют все эти бесчисленные какие-то союзы, объединения, какие-то там всесербские казаки, какие-то культурные центры и так далее.
Я все-таки бы на казаках остановился, да, потому что начиная с 2014 года, когда Украина стала очень серьезным раздражителем для многих и с разными полюсами, естественно, появились российские казачьи отряды на Балканах. Особенно в Республике Сербской. В Черногории было основано Балканское казачье войско. В Сербии оно же было зарегистрировано как Союз казаков Балкан с заявленной целью утверждения казачьей культуры и традиций путем возрождения и представления казачьего этикета. Эта риторика прикрывает еще одну руку влияния Кремля на Балканах. Уже тогда идеологом этого феномен были те, кто считал, что можно вербовать для российских войн за пределами страны, вот на Балканах, что и происходило в небольших, но все-таки уже происходило позже в Сербии масштабах вербовка на войну в Украине. Наша коллега Юлия Петровская, много писавшая о роли России на Балканах, вот хорошо она написала, что так называемые казаки сербского происхождения, такие есть, были частью усилий России по оказанию влияния на регион и были готовы к вербовке. Именно они участвовали в продвижении официальной российской политики и консервативных ценностей, православия, антизападных, антилиберальных, антинатовских позиций. Вот этот тот националистический ресурс, как и упомянутые вами организации, просто солидарности, дружбы, там, которую Россия открывает и поощряет, и оплачивает, это вот тот низовой уровень который приуготовляет сознание симпатизирующих России слоев населения, которые, как я думаю, по мыслям Москвы, в нужный момент все соединятся в один большой отряд и кого-то сметут. Я думаю, это химера, учитывая современный мир и его развитие, но это легко поддерживаемый и недорогой метод подкормки пророссийской всей этой травы.
Да, вы сами полгода назад писали, что есть такое мнение, Россия сейчас имеет очень конкретный план дестабилизации Балкан, но разными способами, чтобы ослабить НАТО, чтобы создать там некую буферную зону с тайным или с открытым влиянием вот этого пресловутого русского мира. Но возвращаясь к Сербии, с которой мы начали, у Александра Вучича и его окружения есть какие-то свои идеи создания сербского мира, который не обязательно должен совпадать с русским миром. Вы упомянули уже, что это какое-то аморфное такое понятие, но, тем не менее, в голове у Вучича-то оно не аморфное, у него там есть тоже наверняка свой какой-то конкретный план. При том, что Вучич, он так хитренько балансирует-то на самом деле между Вашингтоном, Брюсселем, Москвой, Пекином там и так далее.
Аналитики уже устали считать стулья, на которых старается усидеть Вучич, но их, по крайней мере, четыре. Это Москва, Китай, Соединенные Штаты Америки, Америки и Евросоюз. В данном случае, возвращаясь к русскому миру, у сербов есть национальный стратегический документ. Сейчас я не вспомню, как он называется. Ну, какая-то доктрина, она неофициальная, но всем известная. Которая позволяет сербскому государству вмешиваться в других странах, где есть сербское население для его защиты. По-моему, сильно напоминает что-то, да? И это не просто лозунг. Указывая Западу на то, что эта доктрина может быть оживлена и применена в любой момент, Сербия пытается посадить себя за стол переговоров с Евросоюзом в качестве потенциального дестабилизатора Запада. Насколько это реально, насколько это жизненно, мы не знаем. Но это тот жупел, которым размахивает Вучич, несмотря на то, что у него есть соглашение с НАТО. Я бы хотел чуть-чуть на этом остановиться. Да? Ведь проклиная НАТО за бомбардировки 25 лет назад в Сербии, да, что, в общем, конечно, было не самой приятной страницей истории, в 2014 году Сербия заключила соглашение о статусе сил с НАТО, который регулирует нахождение вообще статус иностранных военных сил на территории страны. То есть альянс получил определенные привилегии и иммунитет для размещения сил на ее территории. В результате Сербия обязалась предоставлять НАТО доступ к военным объектам и некоторым дала даже сотрудникам высоким дипломатический иммунитет. Так что, сохраняя нейтральный статус, Сербия в рамках программы «Партнерство ради мира», начиная с 2014 года, регулярно, кроме 2022 года, начала войны в Украине, проводит совместные маневры с НАТО на территории Сербии под названием «Платиновый волк». Вучич говорит, что эти действия связаны с обязательством Сербии в рамках многонациональных операций по поддержанию мира. Ну, то есть, такие тренировки. А Запад, собственно говоря, поощряет вооружение Сербии в том смысле, что значительная его часть совместима с оборудованием НАТО. Поэтому представитель Пентагона в свое время сказала, что она приветствует Сербию за то, что та поддерживает политический диалог и сотрудничество с НАТО по вопросам, представляющим взаимный интерес. Так что не все так просто, как говорят некоторые наши коллеги.
Соглашение с НАТО – это, конечно, очень интересно, но есть и более важное соглашение, на мой взгляд, которое минувшим летом Белград подписал с Евросоюзом о поставках ценнейшего лития. В этом может заключаться такой ответ на вопрос, почему НАТО и вообще Западная Европа не обращают внимания на то, как вооружается Сербия и против кого, и вообще благосклонно смотрят на происходящее.
По-моему, значение этого очень яркого соглашения несколько преувеличено, потому что, во-первых, аналитики поставили под вопрос тот якобы факт, что там в этом месторождении 17% всех запасов лития в Европе и так далее. Народ настолько был против, что на 2025 год назначен референдум общесербский, строить или не строить, потому что там живут 20 тысяч сербов, им нужно покинуть свои земли, если там будет разработка для сербов, это нож в сердце, если не хуже. Но тут что важно, даже не то, что Вучич хотел заработать 6 миллиардов евро в виде прямых иностранных инвестиций в этот проект, но он дал понять, что он нужен Евросоюзу. Он дает стратегически важное сырье, и он заново нужен Евросоюзу. И, значит, минимум, как можно предполагать, на время разработки, а это много лет, его выгоднее иметь как партнера и не стараться его устранить или заменить. Да, это две стороны, вы правы. Военная сторона сотрудничества. То есть мы видим, анализируя вот даже на этом уровне, насколько Сербия укоренена в Европе, окружена странами Евросоюза и НАТО, дружит с Путиным. В то же время более 50% от общего экспорта страны приходится на Евросоюз. И она получает, как страна-кандидат Евросоюза, а она с 2012 года кандидат, значительную финансовую помощь в рамках программы для стран-кандидатов. Она называется «Инструмент предприсоединительной помощи». Представьте себе, вот 14 миллиардов евро, выделенных балканским странам, в этой огромной сумме участвует и Сербия, получая десятки и сотни миллионов долларов на свое развитие. Так что мы можем считать, что статус-кво, который мы сейчас видим, вряд ли будет сильно поколеблен, что касается отношений Сербии в регионе и вне региона, если не случится чего-то совсем чрезвычайного.
Напоминаю, что это было мнение Василия Верменского, обозревателя и публициста «Радио Свобода», давно живущего на Балканах. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите наши каналы в YouTube, в первую очередь теперь «Радио Свобода. Контекст». А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.